Мои дорогие друзья, братья и сестры, мы с вами продолжаем серию бесед. Их думаю, что сколько нашей жизни, жизнь будет продолжаться, столько мы будем с вами говорить, поднимать вопросы, с которыми мы соприкасаемся в нашей жизни, которые нас беспокоят. То, что мы до сегодня проходили, это общая картина в вопросах. Если Бог полит жизнь, мое искреннее желание, чтобы мы затронули пока вот в начале, может быть, основание или, скажем, общее представление могли иметь по вопросам, по ситуациям, с которыми мы соприкасаемся, с тем, чтобы далее можно было развиваться. Главная цель бесед, главная цель встреч, главная цель посвящения дому молитвы – это духовное возрастание. И вы очень хорошо понимаете, что в этой области у каждого из нас очень и очень много есть того, над чем надо работать. Вот с этим мы соприкасаемся. Главная цель верующего человека – это преображаться в образ Христа. Сегодня у нас с вами очередная тема, очередная беседа – отношение к страданиям. Отношение к страданиям. Друзья, я прекрасно понимаю свою ответственность относительно знакомства или представления взглядов, размышлений по этому вопросу. Скажу прямо, что не претендую на то, что в нашей беседе будут рассмотрены все вопросы, мы коснемся всех граней. Скажу прямо, что этого человеку едва ли когда-то вообще удастся сделать, чтобы представить полную картину страданий. Но вместе с этим мы сегодня сосредоточим наше основное внимание не на том, от чего страдания, что такое страдания, с чем они связаны, виды страданий и так далее. Мы сегодня будем говорить об отношении к страданию. То есть мы будем исходить из того, что страдание – это то, что, с чем соприкасается человек фактически каждый. Один в большей степени, другой в меньшей степени. Перед вами размышления очень известного священнослужителя, епископа Иоанна, который говорит так: «Ничто так не нуждается в раскрытии и освящении и познании, как тайна человеческих страданий, среди которых мы живем». Страдания могут быть достаточно разными. Могут быть физическими, могут быть душевными, мы об этом будем далее говорить. Если в общем сказать о том, какова причина появления страданий, то, на мой взгляд, ответ будет один, мы его находим в Священном Писании, он проистекает из того, о чем говорит нам Библия, вытекает, вернее, из того, причина страданий – это несоответствие человека Божьим стандартам. Мы будем говорить о том, когда коснемся вопроса отношения к страданиям в жизни других людей, в моей личной жизни, мы коснемся ряда вопросов, что производят страдания. Но думаю, что пока забегая немного наперед, будет полезно сказать о том, что любое страдание физическое, душевное, имеет одну только цель – повлиять на человека. Для христиан это более понятно в том плане, что мы понимаем, что это средство воспитания, средство работы Бога над нами с одной целью – привести нас к духовному росту, привести к совершенству. Следующее, на что обратить внимание, если поставить вопрос оценка страданий, хотел бы привести мысли очень известных людей и, самое главное, Священного Писания относительно страданий, оценка страданий. Николай Бердяев, достаточно известный славянский мыслитель, религиозный мыслитель, выразился так: «Страдание есть глубочайшая сущность бытия, основной закон всякой жизни». Понятно, что это очень сложно само по себе философское определение, но это действительно так. Мудрые люди, глубоко мыслящие, понимали страдания как часть человеческой жизни, без чего невозможна вообще жизнь человека. И ему где-то в унисон вторит не менее известная личность, тоже мыслитель, ученый, религиозный человек Эммануил Кант. Страдание – это стимул для нашей деятельности. И прежде всего в нем мы чувствуем нашу жизнь. Без него наступило бы состояние безжизненности. Именно страдания помогают нам понимать, что такое жизнь. И Священное Писание дает нам очень краткое, но четкое определение. Послание к евреям, 5 глава, стих 8. «Страданиями навык послушанию. Библия очень четко говорит о том, почему нужны страдания. Что они в нас производят? Через страдания в нас Господь вырабатывает, формирует послушание. В истории христианства были очень интересные моменты, когда люди тянулись к Богу. Ну, и мы сегодня делаем ошибки, делали и в прошлом аналогичные ошибки. Наши братья и сестры по вере в далеком прошлом. Вот было такое движение флагеллантов в начале христианской эры, в начале в первые века христианской истории. В чем суть этого движения заключалась? Опираясь на слова Петра, мы будем их цитировать чуть позже, 1 Петра, 4 глава, стих 1, «Страдающий плотью перестает грешить». И вот что делали? Они одевали на себя железные вещи, там, с шипами, с иголками, вот ходили в этих вот железных, деревянных грузах, передвигались, они раздирали их кожу, брали с собой плети, наверное, такие плети, как, помните, Христа, вот бичевали там с такими свинцовыми колючими напайками, и вот хлестали себя, кровь текла с их тела, и вот у них было понимание, они перестают грешить. Безусловно, ну, когда мы смотрим сегодня так вниз, мы же на 21 веке, это 3-4 век, ну, мы уже можем дать оценку, ну, немножко улыбнемся, но это, конечно же, не то. Очень часто мы, как люди, страдаем по одной простой причине. Мы сами виноваты в страдании. Мы сами виноваты в том, что попадаем в какие-то страдания. Ну, мы немножко будем касаться этих вопросов. Очень часто мы страдаем. Я думаю, если Бог подарит жизнь, хотелось бы следующий четверг посвятить беседе на оценку слов наших. Мы будем говорить об этом. Но немножко забежим наперед и скажем, что очень часто мы страдаем из-за нашего языка. Мы сами виноваты. Есть выражение «напрашиваемся». Ну, напросился, ну, получил. Объяснили тебе, что ты нехороший. Вот. Друзья, мы об этом будем говорить в следующий четверг, о роли слов, о нашем отношении к словам нашим. Но сегодня пред нами очень важно коснуться некоторых принципиальных вопросов, которые, верю, что побудят нас глубоко посмотреть на себя, глубоко проанализировать то, что во мне происходит. Ведь каждый из нас соприкасается со страданием. Заканчивается год. Заканчивается год. Вспомните, пожалуйста, 11 месяцев прошло. Кто-то дом потерял, кого-то машину угнали, кто-то в аварию попал, у кого-то дом сгорел, кто-то заболел, кто-то в госпитале, у кого-то родственник и так далее, правда? Очень много ситуаций, которые заставляют нас страдать. Жизнь человека фактически состоит из страданий. Разница только в том, что один приучен правильно реагировать на страдания, а другой не приучен. Мы этого будем вопроса касаться. Но наша жизнь состоит из страданий. Поэтому мы, как христиане, имея своим основанием Священного Писания, имея основанием Священного Писания, мы просто обязаны иметь правильное представление о страданиях, о нашем отношении к страданиям. Итак, оценка страданий, мы коснулись этого вопроса. Позвольте пойти далее, наш следующий раздел – назначение страданий. Назначение страданий, то есть для чего страдания? Страдание – путь к зрелости, путь к совершенству. Страдания необходимы нам для того, чтобы взрослели мы в жизни, для того, чтобы приближались к совершенству. Некоторые мысли, опять-таки, двух известных людей, и затем наше основное внимание будет сосредоточено на Священном Писании от сего пункта и далее. Мейстер Экхарт, достаточно известная средневековая личность, очень глубоко верующий человек, выразился так. «Страдание – быстрейшее животное, которое довезет вас до совершенства». Если бы он жил сегодня, он бы не говорил про животное, тогда просто машин не было. Потому он и говорит, страдание – это самое быстрейшее животное. Сегодня он бы, наверное, знал бы, наверное, какие у нас самые быстроходные автомобили, и сказал бы, страдание – это самый быстроходный автомобиль, который доведет вас до совершенства. Это действительно так. Это действительно так, и в ходе наших рассуждений, я думаю, у нас будет много причин убеждаться в том, что это действительно так. Федор Михайлович Достоевский, тоже знаем, достаточно известный христианский мыслитель, очень ценимый в русской философии, русской классической мысли, пишет так. «Человек должен быть глубоко несчастным, тогда он будет счастлив». Я понимаю, что с ним можно спорить. Но все-таки Странно вообще выражаются мудрые люди, так что иногда не совсем понимаешь, о чем они говорят. Но давая оценку того, что происходит в жизни человека, он оценивает страдания, исходя из того опыта, исходя из того, что он видит. Если человек не был никогда несчастливым, он не оценит, что такое счастье. Мы несчастны в страданиях, ой, все забыли, ой, все оставили, да вот я, да мне все время, и вот так далее, и так далее. В народе есть такая поговорка: пришла беда, отворяй ворота. Беда одна не приходит. И люди говорят: да, вот видишь, вот накликал беду, и так далее, и так далее. Мы не о накликании беды говорим. Все-таки Библия не дает нам никакого права, и это наше утешение, верить в то, что страдание – это результат каких-то наговоров, заклинаний и так далее, и так далее. Не делайте страдания зависимыми от духов зла. Страдание – это метод воспитания Бога людей, но не бесовский метод воспитания. Мы не будем особо на это обращать внимание, думаю, это отдельная тема разговора. Для нас ярким текстом Священного Писания, говорящим о назначении страданий, о роли страданий, служат слова, которые перед вами. Послание к Римлянам, глава 8, 28 и 29 стих. Давайте мы внимательно прочитаем эти стихи и сделаем несколько очень важных замечаний, возможно, на которые мы до этого не обращали внимания. Итак, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Ранее звучал текст из послания к евреям: «Страданиями навык послушанию». Это часть стиха. А полный стих говорит так: «Хотя Христос и Сын, но страданиями навык послушанию». Давайте мы сохраним этот стих, возвращаемся к тому, что мы только прочитали. Как любящим Бога все содействует ко благу. В чем работает это благо для нас? Все, и хорошее, и плохое. Через то, что Бог определяет для нас, мы преображаемся в образ Христа. Вот почему он говорит так: «Ибо кого он предузнал, тем он и предопределил». Ошибку допускают нередко люди, не дочитывая, не понимая, сказывают: Бог определил на смерть этих, а этих определил на жизнь вечную. Нет, Библия так не говорит. В каком контексте это звучит? Все содействует ко благу. А вот это благо помогает нам быть подобными образу Сына Его. А вот для этого Он нас призвал. Призвал и избрал, чтобы мы были подобными образу Сына Его. А каким образом Сын показал свою принадлежность к Отцу, мы возвращаемся к Евреям 5:8. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. То есть через страдания, мы преображаемся в образ Христа. Для того, чтобы Христос был первородным между кем? Между братьями. Он первый, кто показал образец страданий. Он первый, кто это перенес. Он первый, кто показал, как нужно повиноваться Богу. Он первый. Сначала Христос, потом Христовы, говорит Писание. Итак, друзья, обратите внимание. Страдания, согласно Священному Писанию, страдания, которые всегда происходят от Господа, мы коснемся некоторых деталей, без Бога ничего не происходит. Все это, мы с этим соприкасаемся, и цель всего этого одна – поднять нас духовно, чтобы мы преображались в образ Христа, чтобы, когда мы встретим Его, мы могли сказать: Господи, гряди, Спаситель мой, Христос первородный между братьями. Самое главное рассуждение мы построим на дальнейшем разделе «Отношение к страданиям». Это у нас общие мысли, с которыми мы просто обязаны были соприкоснуться, немного осветить их. Но самая главная тема наших рассуждений – отношение к страданиям. Прежде всего, позвольте сделать одно очень важное примечание, но думаю, что перед вами вы увидите: тяжесть страданий на треть иногда даже наполовину состоит из нашего страха. Тяжесть страданий состоит на треть и даже наполовину из страха перед страданиями. Своей реакцией мы усиливаем свои страдания. Скажите, пожалуйста, когда человек соприкасается с какой-то тревогой, бедой, ну, беда большая, ну, человек попал в аварию. Скажите, пожалуйста, от того, что мы будем эмоции свои проявлять, что мы изменим? Ну, что мы изменим? Ровным счетом, да, изменим, это правда. Только не состояние больного, а свое состояние. Мы свои страдания усилим. Вопрос, зачем? Зачем это делать? Это очень правильное, мудрое выражение. Страдания наши на треть, иногда наполовину, состоят из нашей реакции, из наших эмоций. Позвольте привести пример, как-то он уже звучал. Для меня он очень трогательный. Это было в Севастополе, мы имели встречу со студентами. Вот во время перемены одному из студентов сообщили, что мама его оказалась единственный близкий человек. Больше никого нет, мама и сын. Все, никаких нет больше родственников. Ему сообщили, что мама в критическом состоянии в реанимации, в emergency room. У студента была очень добрая практика молиться. Вот если какая-то тревожная мысль пришла, или даже радость, они просто тут же прекращали занятия, давайте мы помолимся. Помолились, порадовались, поплакали, дальше продолжается занятие. А зачем студент будет сидеть и мучиться со своим горем? Это правильный подход, это правильный подход. И вот мне было очень интересно, как этот молодой человек будет молиться о своей мамочке. Простите, может быть, за лишнюю иронию, я уже приготовился смотреть, как слезы будут течь. Как он будет причитать, как он будет говорить, Господи, жизнь дай моей мамочке. Я ничего подобного не услышал. Меня очень глубоко тронула его содержательная молитва. Господи, я благодарю Тебя за то, что сегодня Ты со мной говоришь так, как никогда не говорил. Ты проговорил со мной через мою мамочку, она у меня одна, больше никого нет. Господи, я очень радуюсь, что, хотя я далеко от мамы, Ты там. И мне спокойно от того, что Ты устроишь ее жизнь. Я радуюсь тому, что она в Твоих руках. Я ничего не могу сделать. И я благодарю Тебя за такой разговор ко мне. Приблизительно вот так звучала эта молитва. Слава Богу. Замечательный пример. Правильная реакция на страдания. От того, что мы будем проявлять свои эмоции, доказывать кому-то, возмущаться, что это на мою бедную голову навалилось, мы ровным счетом ничего не изменим, мы усугубим боль и свое положение. Итак, друзья, повторим мысль, страдания наши иногда наполовину состоят из нашей реакции на это страдание. Если правильно, с Божьей помощью, мы об этом будем говорить, будем реагировать на эти страдания, наши страдания на 30%, если на 50%, уменьшатся. Мы наше рассуждение разделим на две мысли. Первое – это отношение к страданиям других людей, а второе – отношение к нашим личным страданиям, то есть к тому, что в нашей непосредственной жизни происходит. Итак, отношение к страданиям других людей. Принцип восприятия. Я хочу, чтобы на это обратили внимание. Это достаточно серьезная мысль. Как воспринимать страдания других людей? В данном случае давайте мы будем говорить не о родных и близких, а о просто других людях, ну, о наших братьях и сестрах, о знакомых. Принцип восприятия – признание факта разговора Бога с человеком. Наказание или испытание определяется страдающим перед Богом. Если человек соприкасается со страданиями, у нас состраданием, то сразу появляется мысль, Бог наказывает. Друзья, имею глубокое убеждение говорить об этом, просить вас, никогда не говорите, Бог наказывает. Откуда вы знаете, Он наказывает или испытывает? Мы чуть позже об этом будем говорить. Любое страдание, с которым встречается человек, это разговор Бога с человеком. А вот что Бог хочет сказать через это, я не знаю. Потому что мне неизвестны отношения между человеком и Богом. Но в одном я спокоен. Я могу со спокойной совестью пред Богом говорить. Бог с этим человеком разговаривает. Это в любом случае разговор. В любом случае. Могут быть две реакции на страдание другого. Давайте мы коснемся первой реакции. Это осуждение страдающего. Осуждение страдающего. Главная причина, когда мы говорим, Бог наказывает, обратите внимание, главная причина, почему мы говорим, что Бог наказывает, кроется в глубоком непринятии страдающего. Он мне не нравится. Вот так тебе и надо. Если я говорю, что Бог его наказывает, это, как правило, кроется в том, что не люблю я этого человека. Мне очень и нравится даже, аж приятно. Вот видишь, попал в эту проблему, так тебе и надо. Бог тебе наказывает. Друзья, фраза «Бог наказывает», как правило, кроется во мне самом. Если я не вмещаю брата, сестру, друга близкого, если он мне какое-то зло когда-то сделал, вот тогда я с большим, даже с прибольшим удовольствием скажу, Бог тебе наказывает. Друзья, будьте внимательны, но это не тот, не библейский подход, неправильный подход. Мы ранее говорили о том, Богу известно либо это наказание, либо это испытание. И вот против таких заявителей, которые говорят, Бог наказывает, и написана книга Иова. Именно против таких зложелателей, которые не вмещают другого, Бог тебя наказывает, и написана книга Иова. До последнего три мудрейших человека предполагали, что это были современники Авраама. Некоторые предполагают, что один из друзей Иова, это был царь Хаммурапий. Возможно, вы из истории знаете, который тоже писал законы, и некоторые археологические раскопки, связанные с его законами, обнаружены. Так это или нет, ну, во всяком случае, есть предположение археологов. Но это были очень мудрые люди. Пришли к нему, и вот опираясь на свою мудрость, на свое понимание, говорят, послушай, но если все было хорошо, вдруг стало плохо, значит, какая-то причина есть для этого. И как они только не старались его осуждать, обратите внимание. Трудно понять людям, что то, что происходит на земле, решается прежде всего там, в небесах. Вот это и нам надлежит всегда понимать. И откуда было знать этим очень умным людям, что на небесах решается вопрос Иова. Откуда им это было знать? Итак, прежде чем у меня появится желание сказать о другом, Бог тебя наказывает, еще раз прочитай книгу Иова. Это будет хорошая остановка, не торопись. Ты не знаешь, почему это произошло, не знаешь. Но знает Господь. Со стороны, казалось бы, ну что это, ну ладно, там, допустим, ну беда, ну заболел, там, ну чихнул, кашлянул, ну это нормально, это бытовые такие, скажем, неудобства. Но когда, извините, потерял все свое богатство, когда потерял всех своих детей, едва ли кто-то из нас вот такое пережил, правда? Едва ли. Но тут явно уже мысль подталкивает к тому, вот, а причина какая? Оказывается, ты, наверное, там обижал, да-да, ты на людях ты хороший, красивый, а кто тебе знает, как ты там с должниками разбираешься? Может, ты годами зарплату не платишь? А кто тебе знает, как там с женой обращаешься? Не знаем. Но вот видишь, шило в мешке не утаишь. У нас поговорок на этот счет больше, чем достаточно. Друзья, жизнь, вот то, что происходит в нашей жизни, оно решается там, в небесах. Поэтому, чтобы сказать, есть уже желание большое, есть или язычок чешется? Сказать, Бог наказывает? Хотя бы. Встань искренне на колени пред Богом и скажи, Господи, мне очень хочется знать. Вот ты его наказываешь или испытываешь? Ну, очень хочется знать. И вот если Господь тебе скажет, я наказываю или испытываю, тогда ты имеешь право говорить, это наказание или это испытание. Я понимаю, не добавляя немного юмора, но вы реально понимаете. Не бежите впереди Бога. Не торопитесь делать эти заявления, иначе это будет ложное свидетельство о ближнем. А завтра Господь покажет, что это испытание, как ты будешь свои слова назад брать? Ни за что, никогда. Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Сказал, что сказал, то сказал. Как Пилат говорит, что написал, то написал. Друзья, ведь для некоторых, когда мы о ком-то говорили, что Бог тебя наказывает, проходит время, мы видим, что это не наказание, а испытание. положить, вот так вот, положа руку на сердце, можем ли мы сказать, что мы просили у брата или сестры прощения за то, что мы худую молву о нем распространяли? А видите так, братья и сестры? Это худая молва о ближнем. Если мы говорим, что Бог его наказывает, это значит, что он негодный человек. И так ему надо. Не так ли, друзья? Итак, очень важный момент. Осуждение страдающего. Главная причина фразы «Бог наказывает» кроется в глубоком непринятии страдающего. Это негативная реакция на страдание. Писание призывает нас к другой реакции. Второе, что мы рассмотрим, это принятие страдающего. Принятие страдающего. Вот это и есть сострадание. Когда принимаем мы страдающего, вот это и есть сострадание. Помните нашу воскресную проповедь, но будьте друг ко другу добры, сострадательны. Именно в страдании другого проявляется то, выполняю ли я Божью заповедь быть сострадательным. На словах мы всем сострадаем, на словах мы всем любим, всех любим, мы ко всем добры, мы всех вмещаем. Но вот когда реальный конкретный случай происходит, именно он проверяет то, есть ли у меня сострадание. Сострадание проявляется тогда, когда у человека страдание. Отсюда и слово «сострадание». Если я принимаю страдающего, я ему сострадаю. И Писание побуждает нас, есть очень важные, интересные тексты, во-первых, Ефесянам 4:32, на что мы сослались, будьте друг к другу добры, сострадательны. И Павел призывает нас также в послании Галата, мы читаем в 6 главе, стихе 2, нести, носить бремена друг друга. Бремя – это неприятное, это тяжелое. Итак, реакция на страдания других людей. Две реакции. Либо осуждение, непринятие, либо принятие. Я думаю, этого достаточно. Давайте пойдем далее. Рассмотрим следующий вопрос. Отношение к своим личным страданиям. То есть, когда меня касается что-то, заболел, работу потерял, дом сгорел, в аварию попал. Ну, то, что конкретно вот, ну, меня вот касается. Надо отметить, что душевные страдания намного тяжелее физических. Душевные страдания намного тяжелее физических. Рассказывает один из братьев, что когда, ну, получилось так, попал он в круг друзей, оказался в кругу друзей своих, которые, ну, как в народе говорят, просто его предали, оклеветали, очернили. И настолько это было больно принять, вот это, встретиться лицом к лицу с этим предательством. Ну, осталось ему только одно, просто промолчать и ничего не сказать. Вот проходит время, конечно, это его сильно потрясло, предательство всегда сильно потрясает человека. И он оказался в тяжелом положении у врача. Когда было сделано обследование, врач ему говорит, вся твоя проблема в том, что ты соприкоснулся, ну, вот с таким горем, которое ты внутри себе пытался сдавить, и вот от этого твоя проблема. Вот это у тебя, вот это, вот это, вот это. Если бы ты стал кричать, возмущаться, топать ногами, было бы намного легче, организм твой бы все это перенес. И вы думаете, сколько вот действительно посвященным Богу людям необходимо, какое здоровье должны иметь, чтобы выслушивать неприятности, выслушивать, может, иногда оскорбления, грубости и просто смиренно все это сносить. Подумайте об этом, друзья, очень серьезно. Мы своим небрежным отношением к другим им делаем проблему. Я его не ударил, я не украл. Да, достаточно одного слова только. Ты скажешь, если человек промолчал, это нервную систему его разносит в пух и прах. Не забывайте. Итак, душевные страдания намного тяжелее физических. Потому что душевные страдания автоматически сказываются или проявляются в нашем физическом здоровье. Вы об этом очень хорошо знаете. И рассмотрим несколько очень важных моментов. Библейский принцип восприятия страданий, если я с ним соприкасаюсь, мы два момента здесь рассмотрим. Библейский принцип восприятия страданий, это осознание того, что... И вот два момента. Как правильно воспринимать страдания? Это осознание того, что первое, все. Вот это слово мы сейчас будем с вами рассматривать далее. Все абсолютно. От Бога. Все, что происходит от Бога. Мы читаем. Слова плач Иеремии 3:37. Кто это говорит, то бывает, чему Господь не повелел быть. Итак, Правильное восприятие страданий – это понимание того, что все от Бога. Дальше. Все вовремя. Ой, беда, не ожидал, ты знаешь. Как-то не ко времени все это. Не кстати все это. Знакомое, да, выражение? Это по нашим понятиям случайность, по нашим понятиям какая-то неожиданность. Всякое страдание, оно вовремя. Это ты так думаешь, исходя из своего такого низкого опыта земной ориентации, что это не вовремя. А он сверху по-другому думает. Это самое время для того, чтобы коснуться тебя. Это самое время. Итак, первое, это от Бога. Второе, вовремя, всему свое время, Екклесиаст пишет. Третье, по силам. Бог никогда сверх сил не пошлет. Павел пишет 1 Коринфянам 10:13, он не позволит, не попустит искушаемым быть искушенным сверх сил. Третье, мы обратили внимание по силам. И самое важное, на мой взгляд, это что все содействует ко благу. Итак, правильное восприятие страданий, прежде всего, основывается на том, что мы понимаем, что все, первое, от Бога, второе, вовремя, третье, по силам, четвертое, во благо. Ну, текст Писания мы уже с вами рассматривали, Римлянам 8:28. Друзья, в любом страдании, мы чуть позже еще коснемся этого вопроса, в любом страдании, самое главное, правильно посмотреть на страдание. В любом страдании самое главное – правильно посмотреть на страдание. Не забывайте, пожалуйста, чувства – это первый враг наш во время страданий. Наши чувства – это наш самый первый враг во время страданий. Они, как минимум, вернее, иногда способны удвоить тяжесть страдания, о чем мы ранее говорили. Итак, когда я соприкасаюсь со страданиями, я просто как верующий человек, если себя таковым считаю, я обязан понимать то, что все от Бога, вовремя, по силам и во благо. Пусть оно неприятно, но это все для моего блага. Второе, что мы призваны понимать вот, к правильной ориентации на страдания, первое, это что все, мы рассмотрели сейчас, что именно все. Второе, это понимать, что все, все страдания временные, их значимость ничтожно. И очень важны библейские тексты. Опять-таки, послание к Римлянам, 8 глава, 16 по 18 стихи. Давайте мы прочитаем этот стих и опять несколько очень важных для себя замечаний сделаем. Выделим что-то важное вот в этом отрывке и затем в следующем. Павел пишет, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Духовное водительство. Дальше. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, дальше, сонаследники же Христу, когда? Если только с Ним страдаем. Подумайте, друзья, об этом. Мы сонаследники Христу при одном условии, если мы с Ним страдаем, для чего? Чтобы с Ним и прославиться. Потому что, дальше Павел развивает мысль, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Подумайте, друзья, об этом. Какое величайшее утешение кроется для нас в этих действительно трогательных, утешительных словах. Если я называю себя Божьим детем, называю себя христианином и говорю, что для меня приготовлено наследство, я сонаследник Христу. Я сонаследник при одном условии, если я с Ним страдаю. Помните, ранее говорили, страданиями у Христа навык послушания. Итак, интереснейшая мысль. Оказывается, страдания крайне необходимы, чтобы быть сонаследником Христа. Страдание – это первое подтверждение того, что я сонаследник Христу. А раз это так, сопоставляем с вешим пол. Тогда земные страдания, они ничего не стоят, если не с той славой, которая нам откроется. Второй текст очень важный, он такого же глубокого содержания. 2 Коринфянам 4 глава, это окончание этой главы. Павел пишет, «Ибо кратковременное легкое страдание наше, производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Этот текст дает очень важную рекомендацию для нас, друзья. Как страдания не увеличить за счет наших чувств, о чем мы ранее говорили, а значительно уменьшить до нуля. Кратковременные легкие страдания, они же кратковременные, даже если 80 лет длятся. Что 80 лет по сравнению с вечностью? Это не ирония, это факт. Кратковременные легкие страдания производят, обратите внимание, они генерируют, они что-то создают. Страдания, они производят вечную славу, но есть одно условие, когда это работает, когда? Когда мы не сюда смотрим, а вот туда смотрим. Когда мы смотрим не на земное, а на небесное, вот тогда земное теряет всякую ценность, всякий страх. Когда Павел пишет эти слова, вот им второе послание к Коринфянам, вот кратковременное легкое страдание, ибо кратковременное легкое страдание, чье? Какое там местоимение стоит? Наше. Он себя тоже причисляет, правда, к этому списку? А вот почитайте дальше окончание этого послания. Но столько у него правительственных наград было там. В опасности это разбойников. Побили камнями, за ноги вытянули его. И когда посмотришь на это, да, тут пару раз ударили бы тебя камнем, все, всю жизнь бы, наверное, помнил, что это страдания какие-то. Вот люди, которые не испытывали страданий, прилетали в свое время в бывшую страну, откуда мы выехали, и говорят так, вот задержали в самолет, рейс самолета, мы за Христа пострадали. Ну, вот рейс самолета задержали, это страдания такие великие, друзья. Но вот подумаешь о том, действительно, сколько Павлу пришлось перенести. Почитайте, пожалуйста, сколько раз в опасности, сколько раз предавали его, унижали, оскорбляли, побивали камнями. Плетьми сколько раз его били. Хитрый подход. 40 раз нельзя было бить, 39 били. И думаешь, действительно, вот Павел, смотря на то, что он прошел, говорит, это все кратковременное, легкое. Почему? Да потому что туда смотрит. Потому что прекрасно понимает, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы самые несчастные люди. Ну ведь куда мы идем? Ну куда мы идем? Мы же идем в вечность. А если идем в вечность, стоит ли на эти мелочи обращать внимание? Вспомните, когда Стефана побивали камнями. Все, смерть в глаза. Все, очередной мужик камень, все, человек все потерял сознание и ушел с этой земли. Посмотрите, как он ведет себя. Он радуется. Он радуется, почему? Христа видит. Прочитайте, пожалуйста, Деяния апостолов, вот эту трагичную историю, но с замечательным концом. Это трудно это все понять. Человека уничтожают, убивают. Он радуется. Радуется тому, что вот встречает того, ради которого все это он переносит. Давайте пойдем далее. Итак, повторим просто мысль важную, что наши страдания, во-первых, Писание называет кратковременными. Наши земные страдания, они кратковременные. Но они становятся намного меньше. Раз, первое, они генерируют, вырабатывают славу. Второе, они намного меньше при одном условии. Когда взор наш направлен не на себя, бедного, жалкого, как же мне досталось? Не на земное, а когда взор туда направлен. Я знаю, что так надо. Я знаю, как Писание, Ветхий Завет говорит одному из пророков, когда беда к ним, вернее, одному из царей столкнулся с бедой серьезной, пророк говорит, от меня это было. Это послал Господь. Если ранее мы говорили о том, что мы призваны понимать, как верующие люди, что все от Бога, все вовремя, все не сверх сил и все во благо. Как это все воспринимать? Слава Богу! Слава Богу! Иаков пишет, с великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Страдание – это испытание, это искушение от нашей веры, испытание нашей веры. Давайте пойдем далее. Выход из страданий. Мы коснулись немного, я понимаю, друзья, что мы общие вопросы только рассматриваем. Я искренне надеюсь, что Бог подарит возможность и далее, если продлится жизнь наша, мы некоторые детали будем очень подробно рассматривать. Почему? Это наша жизнь. Страдания – это неотъемлемая часть нашей жизни. И как бы мы ни старались, какие, сколько бы мы усилий ни прилагали, мы не сможем избежать страданий. Любого рода. Мы не сможем избежать страданий. Поэтому для нас, верующих, очень важно правильно понимать, воспринимать, встречать страдания. От того, насколько мы понимаем, что это, мы легче на это реагируем. Какой выход из страданий? Первое, понимание. Не надо страшиться. Переносить страдания, как последователи Христа. Павел употребляет выражение «воин». Итак, переноси скорби, страдания, как воин Иисуса Христа. Будьте внимательны. Писание говорит, убегай от страданий. Важный момент. Мы проходим через страдания. Это хорошая рекомендация, как их проходить. Переноси. Обратите внимание. Не убегай. Не смягчай. Вот пришло страдание, вот оно есть, такое, какое оно есть. Моя ответственность – перенести его. Помни, что это производит в безмерном преизбытке вечную славу. Далее, на что Писание, на что мы обратим внимание. Очень важно, когда человек соприкасается со страданиями, сосредоточиться на духовном содержании. Ведь если даже это земное страдание, будьте внимательны, оно не беспричинно. Что-то Господь хочет сказать мне. И здесь очень важно, важно подумать о том, чтобы, самое важное, друзья, чего нужно опасаться, это не заниматься самоосуждением. Ах, вот этот самый несчастный, ах, вот такой, я же говорил, что ничего не получается, да, я, наверное, всем людям мешаю, бывает, иногда мы в такую панику впадаем. Друзья, у Бога есть определенная цель, почему Он посылает то или другое. Мы никогда не имеем права выносить какого-то решения даже по отношению к себе, пока не будет понятно, почему это допущено. Я думаю, была бы возможность сейчас предложить вам поделиться вот тем, что, с чем вы соприкасались в жизни. Наверное, вы бы сказали, тоже поделились бы рядом серьезных вот ситуаций, трагедий, проблем, вот страданий в вашей жизни, относительно которых вы можете сказать, даже сегодня, я по сей день не могу понять, почему Господь это послал. Некоторые страдания Господь открывает нам в жизни, почему Он это посылает. А некоторые мы только в вечности поймем, почему это было. Если бы Иову не было показано, что там решается, он бы едва ли, может быть, имел такое вдохновение, да? И, может быть, но все равно я искренне верю в том, что действительно вот богобоязненность человека, да, все равно помогла бы ему восстановить его отношения с Господом, даже в этих страданиях. Но самое главное, Бог послал утешение Иову, он получил благословение. А сколько было тех, как пишет Павел, послание к евреям в 11 главе, многие из них, другие были побиваемы камнями, перепиливаемы, скитались в мелотях и козьих кожах. И дальше интереснейшую фразу говорит, те, которых весь мир не был достоин. Они как изгои, как диссиденты, как персоны нон-гранта бежали от людей. Те, кого весь мир не был достоин, они вот так вот проводили жизнь. И не получили обещанного здесь. Обратите внимание, они не получили обещанного. Отсутствие ответа на то, почему Господь посылает эти страдания, не означает, что на них нужно смотреть негативно. Если мы понимаем, что все от Господа, это для нас является уже огромным утешением. Помните, Павел пишет о том, у него была серьезная болезнь. Но сегодня предполагает о том, что это была за болезнь. Неважно, какого рода это была болезнь. Кто-то говорит, после того, когда его побили камнями, может, еще какие-то были унаследования болезни. Но он говорил, Господи, я тружусь, мне очень много приходится путешествовать, у меня жало в плоть, помните? Я 3 раза молился, Господи, забери это жало. Будьте внимательны. Некоторые страдания, нам нужны до конца нашей жизни. Потому Павел с нами делится и говорит. Вот это именно тем, что Господь ему открыл. Я говорю тебе, довольна для тебя моей благодати. Друзья, думаю, что если когда-то вам приходилось иметь разговор с глубоко верующими людьми, которых мы считаем авторитетными, на которых хотели бы равняться, очень многие из них могли бы вам рассказать о том, что я в этом глубоко убежден, что у каждого глубоко верующего человека есть жало в плоти. Оно должно быть. Для того, чтобы нос не задирать. Павел прямо говорит, для того, чтобы я не превозносился. Чрезвычайностью откровений дано мне жало в плоти. Ну, такой умный, ну, благословенный, мы в позитивном плане говорим. Но чтобы, не забывай, что у тебя природа-то остается земная, человеческая, для того, чтобы ее ставить на место, раз, как чуть-чуть захотелось немножко так, вот так вот голову приподнять, раз, ой, подождите, да, где мой там валидольчик, дайте сейчас. Вот, все, понял, да? Иди дальше, трудись. Вот это жало в плоть, это то орудие, которым Господь напоминает нам о том, кто мы есть. Исходя из этого, может сделать вывод, что есть некоторые виды страданий, неудобства, с которыми мы соприкасаемся, которые следует воспринимать как за нормальное явление, как в данном случае в истории с Павлом. Если действительно явно видно, что это жало в плоть, чтобы тебя направлять, чтобы ты там, ну, чересчур у тебя что-то не то работает, чтобы тебя сдерживать. С этим надо согласиться, поблагодарить Бога, пожалуйста, продвигайся. Бог не даст сверхсил. А если это неудобство у тебя есть, оно тебе нужно. Оно тебе нужно. Там этого неудобства не будет. А здесь, на земле, для того, чтобы все-таки поднимался к совершенству, тебе нужно, чтобы было это неудобство. Итак, сосредоточенность на духовном содержании страданий. Надо научиться свободно и спокойно смотреть вглубь своей страдающей души с молитвой в сердце и с твердой уверенностью в грядущей победе. Ведь Писание говорит, кратковременные легкие страдания. У них конец будет. Насколько бы нам не казалось, что ой, ну это, наверное, никогда не прекратится. Страдание, оно кратковременное. И оно легкое. Конец ему будет. Если соприкасаемся мы со страданиями, друзья, самое главное, обратите внимание на саму суть страдания, не с тем, чтобы там бояться, избегать его. Господи, что ты хочешь этим сказать? Я думаю, это правильная молитва наша к Богу. Когда мы соприкасаемся с какой-то трудностью, страданиями, Господи, что ты хочешь этим сказать? Я знаю, что это от тебя, Господи. Что ты хочешь этим сказать? Не торопитесь говорить себе, что Бог меня наказывает или испытывает. До тех пор, пока ясности вы не будете иметь внутри себя, ваше рассуждение будет вполне вероятно неправильным. Но в одном мы, может быть, уверены, о чем мы ранее говорили, все, что посылает Господь, оно от Господа. И оно во благо. Поэтому за благо необходимо благодарить. За все благодарите. Одна из наших последних тем. За все благодарите. Это необходимо мне. Еще на что обратим внимание, выход есть. Мы говорим о выходе из страдания. Выход есть. И выходом этим является никто иной, ничто иное, как сам наш Спаситель. Павел, пройдя много страданий, много испытаний, прямо говорит, все могу в укрепляющий меня Иисусе Христе. Все могу в укрепляющий меня Иисусе Христе. И последняя мысль, на которую мы обратим внимание, небольшой раздел, это польза от страданий. Польза страданий. Несколько пунктов. Первое. Возможность видеть благость Божью. И замечательный текст. Псалом 33, стих 9. Пожалуйста, друзья, придете домой, посмотрите, в каком контексте эти слова звучат. Вкусите и увидите, как благ Господь. А контекст говорит о переживаниях, о страданиях. Только в страданиях мы понимаем, какой, насколько же действительно благ Господь. Вот это трудно вот постороннему уму, вот незнакомому со Священным Писанием, далекому от Бога. Человеку очень трудно это понять. Как? Вот воспринимая страдания, можно увидеть, как благ Господь. Это трудно понять. Возможно, и нам сегодня трудно понять. Но если нам трудно понять, друзья, значит, нам еще надо много духовно расти. Чтобы понимать, насколько же благ Господь в том, что Он посылает нам испытания и страдания. Итак, польза от страданий. Мы видим, как благ Господь. Далее. Помощь в борьбе с грехом. Мы на текст уже опирались ранее. Петра 1, Петра 4 глава, стих 1. Страдающий плотью перестает грешить. Итак, страдание, оказывается, имеет очень позитивную роль, играет позитивную роль в нашей жизни. Страдающий плотью перестает грешить. Господи, помоги мне не грешить. Ну, тогда страдание тебе надо послать. Есть прямая связь. Действительно, друзья, поэтому не торопитесь. Может, действительно, Господь послал вам страдания не потому, что вы виноваты в чем-то, для того, чтобы отучить вас грешить, для того, чтобы научить вас не грешить. Еще одна интересная польза от страданий – это получение мирного плода праведности. получение мирного плода праведности. Павел пишет в послании к евреям: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». И Павел прекрасно понимает, как к этому плоду очень тяжело идти, потому и пишет: «Итак, укрепите, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено». Очень трудно к этому идти, но укрепите. Доставляется через страдания мирный, будьте внимательны, не воинственный, интересное выражение, мирный плод праведности. И последнее, вероятно, намного больше пользы или, скажем, последствий страданий. Мы обратили внимание только на три, и последнее, четвертое. Учимся сострадать. Польза от страданий — мы учимся сострадать. Рассказывают про одного молодого человека, который пошел учиться на дантиста, стоматолога, зубного врача. Ну и все, он негодовал, пока учился. «Что ты кричишь? Что, больно, что ли?» Ну, когда он практиковался. «Да потерпи, больно, что ли?» Но когда у самого заболел зуб, и ему вылечили его. Вопрос другой: как? Когда пришел пациент к нему, он уже по-другому стал разговаривать. «Ну, потерпите, пожалуйста, ну, немножко, немножко, все будет хорошо, не волнуйтесь, пожалуйста. Что, тебе больно? Что, ты не мужчина? Ну, потерпите, пожалуйста, какая разница, правда?» Итак, братья и сестры, повеление Писания звучит так: будьте сострадательны друг к другу. Это повеление? Повеление. Мы обязаны выполнять. Господи, как я могу это выполнить? Пострадай, чтобы научился сострадать. Итак, друзья, даже вот этого общего представления, рассуждения, которое мы имели с вами, отношение к страданиям, я думаю, достаточно, чтобы сейчас, когда мы преклонимся пред Господом и помолимся Ему, достаточно для того, чтобы задать себе очень много вопросов и порассуждать в присутствии Господнем: «Господи, а как я отношусь к себе? А вот мое последнее страдание, а сколько было паники, а сколько было возмущений, а сколько было там... искал пути, давай, давай, где-то что-то быстрее решить, друзья. Боже, прости меня. Ты, кажется, в Священном Писании очень открыто представляешь, почему ты посылаешь страдания. Ты говоришь о том, что это надо. Надо для того, чтобы ты действительно подтвердил свое право быть наследником Христа, быть Детем Божьим. Это мне нужно, чтобы подняться к совершенству. Это мне нужно, чтобы правильно сегодня реагировать на моих братьев и сестер. Я думаю, этого уже достаточно, друзья. Итак, мы сейчас будем молиться. Друзья, мы искренне хочу попросить вас, поговорите с Господом. Если действительно что-то тревожит вас, если действительно была неправильная реакция на страдания, которая вылилась в неправильные поступки, это сегодня необходимо сказать Господу, чтобы убрать последствия вот такой негативной реакции. Будем просить Господа, чтобы Он дал нам больше, уяснил, как же нам, верующим людям, носящим имя Христа, реагировать на страдания для того, чтобы достичь вечности и быть со Христом, чтобы Он был первородный между многими братьями. Многими братьями, не несколькими. Очень бы хотелось, чтобы, и думаю, Господь это желает, и у нас внутри есть это желание, чтобы быть в числе тех, кого Христос называет братьями. А братьями Христа мы будем при одном условии, если с Ним страдаем. Итак, переносите страдания. Переносите скорби, как добрые воины Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.